большим о маленьких.
Продолжается программа «Большим о маленьких». Я еще раз приветствую в нашей студии педиатра Антона Равдина. Антон, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Говорим мы о прививках, обо всем, что с этим связано. Вот в частности, сейчас речь пойдет о людях, которые по тем или иным причинам отрицают вакцинацию, не хотят ее делать ни себе, ни своим детям. Приводят различные аргументы. И вот одну только цифру назову. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала недоверие к вакцинам одной из 10 глобальных угроз человечеству.
Да,
и по данным организации, вакцинация позволяет предотвратить 2-3 миллиона смертей ежегодно, а вот антипрививочники думают иначе. Для них вакцина — это не спасение, а наоборот, причина тяжелых болезней и даже смертей. Кстати, у нас есть телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. Звоните, нам интересно знать ваше мнение. Вот вы за то, чтобы делать обязательные прививки, или вы против этого по каким-либо своим причинам? Звоните, рассказывайте, с удовольствием вас послушаем, подискутируем или, наоборот, согласимся с вами. Антон, ну вот, на ваш взгляд, сознательность граждан в 21 веке, то, что касается прививок, на каком уровне она находится?
Ну, я имею в виду достаточно граждан... высоком, слава богу. На достаточно высоком уровне. Вы знаете, все вот эти нечистые на руку товарищи, которые занимаются антипрививочным движением, продвижением этого хорошо финансируемого, повторюсь, лобби, они не заслуживают того, чтобы о них говорить. Вот мое такое убеждение. Я вообще не хочу никак к этим людям относиться. Ни физически, ни морально. А по поводу людей, которые попадают под их влияние. Ну, вы знаете, к сожалению, в 21 веке настолько хорошо вообще развиты все эти технологии, и мы прекрасно видим, что это применяется во всех сферах, не только в медицине, но и в политических. Вот, далеко ходить не надо, собственно говоря. Очень часто используются какие-то личные примеры. Вот часто приходится слышать от родителей, что, вы знаете, а вот у меня там сестра, брат, неважно, кто-то из родственников, вот у них там двое детей. Вот младшего они прививали, и он болел у них. А старшего не прививают, и он вообще не болеет. Вот как вы ответите на этот вопрос? Вот как так? Ну, чаще всего надо разбираться. Во-первых, надо найти этих людей, реально ли они вообще. Во-вторых, надо разбираться индивидуально, потому что действительно чаще всего где-то абсолютно на поверхности кроется ответ на эти вопросы. Где жили, как растили, куда ходили, с кем контактировали и так далее. А то, что, допустим, невакцинированные дети не болеют корью, краснухой, эпидпаротитом, коклюшем там, и так далее, ну, вот, дожив там, не знаю, до 14 лет, ничем из этих заболеваний не болели. Ну, конечно, это называется коллективный иммунитет, ребят. Все остальные-то привиты вокруг, они вам и не приносят этих инфекций. Вот вы и не болеете. Но как только порог непривитых становится, ну, переступается, и эпидемиологический порог изменяется, соответственно, пожалуйста, мы получаем вспышки инфекций. Не надо далеко ходить. 95-й год, паралитический полиомиелит. 3 года не вакцинировались его от полиомиелита. Получили. Еще ближе. Сколько? Года 4-5 назад, наверное, года 4 назад, Европа и Украина, вспышкой кори. В Европу мигрантов приехало, мягко говоря, немного, немало, точнее, простите, которые, естественно, не привиты практически все. А Украина поругалась с Россией и сказала, что у вас вакцины плохие, мы вас вообще покупать ничего не будем, да и вы тут сами не очень. И у них была большая катастрофа с вакцинацией детей от кори. Пожалуйста, получили вспышки кори. Хотя до этого я учился в университете, когда в начале 2000-х годов нам больного кори показать не могли. Но не было их. Только в учебниках, понимаете, и только на словах. Брюшной тиф показали, а кори не показали, хотя брюшной тиф более экзотическая болячка. Ну, так сложилось. Не суть. Обещал говорить по поводу корькостного хепатита и аутизма.
Да.
Очень-очень распространенный миф, созданный где-то на территории Соединенных Штатов Америки, насколько я знаю. именно конкретно про вакцину ММР, которая используется в США. Я даже встречал людей, которые приезжали в Россию, будучи гражданами США, приезжали в Россию, чтобы сделать здесь нашу отечественную вакцину от кори красного хипотимического паротита, чтобы не делать ММР, потому что ММР, по их мнению, вызывает аутизм. Вот насколько глубоко это проникает в мозг людей. Хотя желание вакцинировать ребенка от этих заболеваний, оно, безусловно, похвально. И пусть лучше так, чем никак. Американцы всегда не жалели денег на исследования, на науку. И они вложили огромное количество средств в то, чтобы развенчать этот миф. Не было найдено ни одного доказательства связи этой вакцины с аутизмом. А вот то, что аутизм — генетически детерминированное заболевание, доказано было. А вот то, что, например, ну, просто по статистике так приходится, что огромная часть среди детей, страдающих аутизмом, не привита от этой инфекции, тоже факт. Получается просто, что этот диагноз до определенного возраста мы не можем поставить ребенку. Или не имеем права, или не имеем полной клинической картины, чтобы констатировать, что это так. И когда ребенок в год получает кори красного хипотимического паротита, а в полтора года невролог говорит: вы знаете, что-то вот у ребенка немножко не так. Нарушены какие-то коммуникативные функции, есть стереотипии некоторые. Давайте понаблюдаем, полечим и так далее. И получается, что у родителей потом уже в голове есть четкая связь, что вот до полутора лет у нас все было хорошо, а в год, когда мы сделали эту вакцину, вот там-то наверняка что-то и пошло не так. Людям всегда свойственно искать виновных. Нам так жить проще. Нам хочется, чтобы вот был конкретный какой-то момент, человек, неважно, да, кого можно обвинить во всем. И тогда просто вот ты с себя складываешь этот груз, эту ответственность, и просто жить легче становится. Но тут, к сожалению, это так не работает. По поводу реакции на вакцины. Ну, конечно, любое вещество, введенное в организм любым путем, в рот, в попу, прости господи, или в мышцу, или в вену, оно может давать какие-то реакции. Ну, сложно и было бы глупо это отрицать. Конечно, вакцины — это не самые безопасные на 100% вещества, которые никогда ни при каких обстоятельствах не дадут никаких реакций. Да, могут дать реакции, конечно, могут. Там помимо антигенов и консерванты, и адъюванты, которые призваны улучшить иммунный ответ организма на выработку антител. Но не надо путать реакции на весь тот список мракобесия, который можно найти на сайтах антипрививочников. Вы почему-то забываете о том, что вы ходите в магазин и видите продукты, и покупаете эти продукты, и употребляете эти продукты, которые по составу, мягко говоря, далеки от идеала. Но к ним у вас нет никаких вопросов. А вот к вакцинам вопрос почему-то много. Почему-то кажется, что именно вакцина может изменить ДНК человека. А вот колбаса, в которой мяса нету, одни ешки в составе, как я их называю, заменители жизни, идентичны натуральным. А вот это не может. Нормально. Все хорошо. То есть мы можем все что угодно пить, мы можем все что угодно. Молодость свою мы проводить можем как угодно, в ночных клубах со всем чем угодно.
А в вакцинах мы вдруг становимся специалистами.
А в вакцинах мы становимся нереальными специалистами и думаем о том, что вот именно это-то как раз и подкосит наше здоровье и здоровье наших детей, а не все остальное. Не весь наш неправедный образ жизни и все на свете.
Антон, ну ведь это же парадоксальная ситуация, это по большому счету получается, да? Ну, если у меня, допустим, сломался компьютер, я иду к компьютерному мастеру, я слушаю, что он говорит, да, то есть там нужно заменить это, нужно установить это и так далее. Если у меня сломался автомобиль, идея, я еду понятная в автосервис. А если я, казалось бы, заболел, или мне специалист говорит, что вот вакцинируйся, и тебе будет счастье, ты болеть не будешь. Почему? В этом случае я специалиста не слушаю, я предпочитаю сидеть там на сайте, ну не я условный, ну, человек, да, их да. много, на сайте антиваксеров и читать то, что там они пишут, те страшилки.
Все достаточно просто. Машину или компьютер, если вы не можете сами починить, вы ее, их не почините. И вы все равно физически придете к специалисту. А почитать можно, не приходя к специалисту. Лень. Люди не хотят идти, а им проще залезть и почитать. А если вы в любом поисковике наберете «вакцинация», то первым выскочит сайт антиваксеров. Ни у кого вообще мысли на эту тему не возникают. Никто не думает, почему так происходит. Вот те люди, которые туда залезают дальше и начинают читать все, что там написано. Вы подумайте, насколько проплачена эта история. Ну, сайт на первом месте в поисковике? Серьезно? Мне даже смешно, честно говоря. Они начинают читать. И посыл-то у этих людей правильный. И намерения-то у них хорошие. Они инстинктивно, как и все мы, хотят своему ребенку дать самое лучшее. Лучшую еду, лучшую вакцину, принять лучшее, более правильное, более взвешенное решение. Хотят выделиться из серой массы, которые просто идут и делают. А мы, люди думающие, а вот мы подумаем, почитаем. Да, в общем-то, неплохое стремление, но подумайте, да почитайте. Ради бога, кто же запрещает? Но вы только подумайте и почитайте нормальную информацию, правильную, а не то, что пишут. Они очень красиво и умело сочетают правильные медицинские термины с неправильными выводами из этого всего. То есть, когда вот слушаешь со стороны, думаешь, господи, звучит-то как убедительно и красиво. И если бы я был там студентом первого-второго курса медуниверситета, не понимая до конца полностью всех фраз, на меня бы это произвело просто шокирующее впечатление. А что говорить о людях, которые в целом в этом не разбираются?
К медицине отношения.
К медицине, конечно, не имеет. Конечно. А ведь здесь главное расставить грамотно акценты. Вакцинация, реакция, тяжелая болезнь. А между этим налить красивых терминов. И все, и у человека сразу это просто на подкорку въедается, что вакцина — это плохо, что от этого-то болеют. А у нас как бы не так. У нас с 96-го года ввели обязательную вакцинацию от гриппа, после этого заболеваемость, ну не обязательную, простите, а ежегодную сезонную вакцинацию от гриппа, она до сих пор остается не обязательной, а рекомендованной. Так у нас с этого момента, это получается сколько, 26 лет, да? Правильно, за 26 лет. У нас за 26 лет в 196 раз снизилась заболеваемость от грипа.
196 раз.
Это при том, что я знаю, как вакцинируют от гриппа. Я знаю, что в цифрах все гораздо лучше, чем на деле. Но не в этом смысл, а в том, что даже в тех цифрах, которые, пусть они и меньше, даже вот эта вакцинация приводит к такому ошеломительному результату. Ошеломительному результату. А грипп тоже непростая болячка. 10 человек переболеют с температурой 39 несколько дней, и дальше в целом встанут и пойдут. А некоторые люди в реанимациях лежат и погибают. У нас есть статистика смертности ежегодная по гриппу. И это не 100 человек на всю страну. Абсолютно. С мифами. Я не знаю, на самом деле, на чем конкретно нам остановиться. Вы понимаете, у нас... Никто из этих товарищей не предлагает никаких альтернатив по поводу всех инфекций, существующих на планете. Ничему не учит людей история. С тем же полиомиелитом. Но есть очаги полиомиелита в мире. Ну, куда мы их денем? Есть очаги туберкулеза в мире. Ну, вот мы куда их денем? То есть мы каждые 10 лет, условно, будем наступать на те же грабли, если мы сейчас говорим о том, что вот взяли и перестали вакцинироваться. Сократили календарь вакцинации до, там, не знаю, какого-нибудь столбняка, который там вот в почве живет, упал, с коленку осаднил, пошел в травмпункт, поставил вакцину. Ну, по факту, условно. А все остальное вот исключили. Но мы получим вспышки болезней. И каждые 10 лет будем опять усиливать этот календарь. У нас же, мы же проходили все это уже. Ну, проходили, наверное, больше из-за того, что просто стали появляться эти вакцины, которых раньше не было. Но да, у нас вот последние в 2010 году, в 2010-м, да, добавилась в календарь гемофильная инфекция и вакцинация от пневмококковой инфекции. Шикарная вещь. Шикарная. Ну, гемофильная инфекция детей глухими оставляет. Маленьких детей. Если они на первом году жизни переболеют гемофильной инфекцией, они могут оглохнуть. С большой долей вероятности. И такие дети есть. Google в помощь. Забейте, посмотрите. Вы, ну, в социальных сетях найдите их. Пообщайтесь с ними. Что они вам посоветуют? Дети, которые переболели пневмококком в младенчестве. Вплоть до того, что у них некроз конечности возникает. И конечности приходится отнимать. Но это страшная вещь. Но не хочется апеллировать этим. Ну зачем нам говорить о каких-то ужасах ежедневных, когда мы можем совершенно по-другому, на каких-то других инстинктах все это делать, на базовых. Нам дороже всего наши дети. Поэтому мы своих детей должны защитить. Не потому, что мы думаем, что он в течение года может заболеть и умереть, а просто потому, что он не должен болеть, и все. Вот без каких-то этих поправок. Не хочется прибегать просто к приемам антиваксеров, которые кричат с пеной у рта, там, трясут бумажками. Да вот, ваши вакцины убивают. Да вы такие нехорошие. Не хочется так делать. Абсолютно точно. Они абсолютно огульно хают. Никакой доказательной базы, подтвержденной доказательной базы у них нет. Все их выводы — это исключительно их умозаключение. Они еще, как правило, все пытаются рассказать, что они очень классные врачи. Что вот они-то врачи, профессора, с медицинским образованием, с хорошим стажем. И уж они-то разбираются. И они просто, поскольку они о людях думают больше, чем их государство, вот именно они сейчас всем правду-то и расскажут. Это не так.
Это не так. Антон, прервемся буквально секунд на 20, после продолжим.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Ну и также через Телеграм, через форму обратной связи, через бота можно задавать свои вопросы. Самое интересное обязательно прозвучит в эфире. У нас здесь программа «Большим о маленьких». Говорим мы о прививках, о том, почему антиваксеры неправы и в чем они неправы. А вообще, Антон, если вот говорить про календарь прививок, как часто он меняется, как часто появляются там новые прививки, отмирают старые? Мы уже начали говорить, да, что последняя была в 2010 году.
В 2010 году внесена. Добавили, да, mm-hmm. Да, добавили пневмококк и гемофильную инфекцию. Но они, как правило, он, точнее, как правило, меняется календарь крайне редко. В этом году вот немножко изменили, добавили ревакцинацию от полиомиелита в 7 лет. Ну, просто сместили.
Как на ваш взгляд, коронавирус, вакцина от коронавируса, она попадет в этот календарь или нет?
Надо будет смотреть, на самом деле, как дальше в структуре сезонных болезней он себя будет вести и делать уже подобные выводы. Ну, явно это меня точно, мягко говоря, никто не спросит. Этим занимаются совершенно другие люди. Пока не вижу к этому предпосылок. Потому что вроде болеют еще ковидом, но действительно как-то мало. Омикрон и этот стелс-омикрон, они так достаточно хорошо и быстро сделали свое дело. Хотя болеющие люди до сих пор есть. И если мы увидим, что в следующие сезоны будут опять вспышки ковида, то я думаю, что в этом есть смысл, есть, да, здравое зерно, чтобы внести в сезонную вакцинацию от ковида. Еще хотелось бы, наверное, вот в одном из последних моментов рассказать про тоже достаточно такой популярный миф о Это, знаете, ближе к теории всемирного заговора. О том, что наше государство вступило в преступный сговор якобы с какими-то фармкомпаниями. Государство получает свой процент, фармкомпании зарабатывают на нас миллионы, а мы гробим свое здоровье и своих детей. Ну, соответственно, одни выпускают вакцины, а мы их даем себе делать. И что у государства умысел только один — обогатиться. Сидят там какие-то олигархи и обогащаются на наших детях. Звучит, ну, наверное, для кого-то убедительно. Для меня так дико смешно. Вот давайте для примера тот же самый ковид рассмотрим. Вот началась пандемия. Государству пришлось какое-то нечеловеческое количество денег спустить в то, чтобы не рухнула до конца экономика, чтобы была на должном уровне медицинская помощь. Кстати, в России она была организована, ну, не побоюсь сказать, лучше, чем во всем мире. Вот мое сугубо мнение. Чтобы разработать вакцины, чтобы выдавать бесплатные лекарства, чтобы потом всех прививать и так далее. Нигде в мире в такой доступности вакцинация не была. Никогда. У нас в России, пожалуйста, можно было по дороге на работу пойти спутник уколоть себе.
В метро.
Да. А в Европе, если твоя фамилия заканчивается на Z, то ты привьешься в конце года. И ты можешь быть олигархом, министром, но у тебя на Z фамилия. В конце алфавита, прости, в конце года. Все. И разговоров не было. Зато был ажиотаж. А у нас можно было выбрать, можно было уколоть на каждом уголке. Ажиотажа не было. Так вот, государство не заинтересовано во вспышках инфекций. Вот люди не понимают этого почему-то. Государство, наоборот, гораздо дешевле из своего кармана оплатить вакцины и предотвратить вспышки каких-то инфекций, чем потом занимать койки, разворачивать какие-то стационары, приглашать специалистов, осуществлять эпидемиологические мероприятия, в том числе карантинные, прекращать какие-то торговые сообщения и так далее. Это же огромные экономические потери. Огромные для государства. Люди почему-то совершенно противоположные выводы делают. Никому из государства не нужно, чтобы им хоть какая-то копейка падала от этих вакцин. Им нужно, чтобы не болел никто. Чтобы люди работать могли, налоги платить. Вот в этом, да, есть корыстный умысел государства. Чтобы мы работали. Чтобы мы свою страну развивали.
Ну, сторонники теории заговоров они такие.
Ой, да, и не такое приходится слышать.
Да,
согласен.
К сожалению, да. Антон, не так много времени у нас остается до завершения эфира. Я не знаю, есть ли ответ на тот вопрос, который я хочу задать, но я его все-таки задам. Если мы с вами согласились в том, что прививки делать нужно. И детям, ну, вот если речь идет о детях не совсем маленьких, ну, там, я не знаю, 5-6-7 лет, все равно они боятся, они волнуются, они не хотят идти делать укол. Вот есть какие-то методы, чтобы успокоить ребенка, чтобы он не плакал, не кричал. Может быть, родителей, наоборот, надо успокаивать, они еще больше волнуются.
Ну, скорее родителей надо успокаивать. Ну, вы взрослые люди, и вы должны понимать, что вы ответственны перед ребенком за его здоровье в том числе. И если вы можете что-то сделать, то надо это сделать. Если про вакцинацию. Точка. Дальше. Сам укол. Да, мы еще вначале поговорили о том, что маловероятно, что кому-то это приятно. Просто кто-то это с мужеством переносит, а кто-то, ну, как любой нормальный ребенок, может поплакать, поволноваться, переживать. Надо с детьми, во-первых, разговаривать, каждый раз предупреждать, говорить о том, что это нормально, что это будет. Старайтесь не обманывать своих детей. Они потом с меньшим доверием к вам будут относиться, когда вы в следующий раз их повезете в клинику и будете им обещать, что ничего никто не сделает. Нет, скажите, ну, возможно, какое-то вознаграждение можно пообещать. В разных клиниках тоже по-разному к этому подходят. В государственных, не знаю, в частных, вот там кто-то дипломы дарит за храбрость, кто-то там какую-то игрушку с разрешения родителя, возможно, какую-то сладость, если там это предусмотрено клиникой и так далее. Тоже возможно. И когда ребенок понимает, что в любом случае это все будет сделано, что в любом случае его успокоит, что он получит отклик эмоциональный от родителей, можно для ребенка, допустим, какое-то, ну, не знаю, это представление сложно назвать, но показать, что вот мы сейчас обработаем, все объяснить, рассказать. Если мы говорим про чуть-чуть подручных детей, да, что вот сейчас у тебя это место болеть не будет, сейчас ты ничего не почувствуешь. Попросить его отвернуться, попросить маму отвлечь ребенка, чтобы он не смотрел на сам процесс этой инъекции. И зачастую они настолько сейчас хорошие иглы и качественные средства используются, что они зачастую не чувствуют этого реально. Само введение, возможно, слегка щепуче, но...
Да, это... абсолютно. Особой боли нет. Страх абсолютно. Просто вот он у нас
страх,
в голове.
Страх.
Антон, спасибо большое. Педиатр Антон Равдин был у нас в студии. Для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо, что были с нами.
Всем.
Большим о маленьких.